Глава 20. Я осторожно дотронулся до ребер и вскрикнул. Болят. Может быть, даже сломанное. Но об этом придется забыть. Все равно сейчас ничего не сделаем. А ты как? Берг медленно поднялся на ноги и сразу припал на ушибленную. То же самое. Кажется, мне от каждого из всех этих камней досталось. Ты уж прости, что я голову от страха потерял. Ничего, с кем не бывает. С тобой. Ты меня засунул в клетку и бросил в воронку, и сам отправился следом. Будем считать, что у меня в таких делах больше опыта. И не кори себя понапрасну. Сейчас другое важно. Что делать будем? Что скажешь, то и сделаем. Ты мне жизнь спас. Я перед тобой в долгу. А ты мне жизнь спас, когда подножку дал жлобу, который хотел мне вышибить мозги. Так что квиты. Идет? Идет. Но все-таки лучше ты решай, как нам теперь быть. Я ведь только клетки придумал, а ты весь план. Я огляделся. Попытаемся выяснить, где мы, и попробуем это сделать незаметно. Хватит на сегодня приключений. Мы шагали вдоль транспортера и всматривались в багровую мглу. Впереди нарастал грохот. Мы прошли мимо сияющей ямы, я в нее заглянул. Свет шел со дна. Я бросил камень, он поднял брызги, а затем медленно исчез из виду. Очередная загадка. Но в тот момент загадки нас мало интересовали. «Впереди свет», — сказал Берг. И не обманул меня. Огни были белые, наверное, для разнообразия. И они горели по нашу сторону грохочущей ленты. «Мы не на той стороне. Я бы предпочел идти в темноте. Как думаешь, сможем перелезть через эту штуковину?» «Веди». Превозмогая боль, мы очень медленно залезли на транспортер, а дальше продвигаться было легче. Лента ползла не очень быстро. Мы оступились, споткнулись о камни и, наконец, прыгнули на другой стороне. А дальше шли, согнувшись, прячась в тени, стараясь не наступать на упавшие с ленты булыжники. Грохот все нарастал. Мы добрались до конца транспортера, и я нисколько не удивился. Увидишь одну камнедробилку, считай, что видел все. Камни сыпались с ленты в широкий раструб. Множество спаренных металлических валов последовательно дробили их на все меньшие фракции, до тончайшего порошка, который я видел на сортировочных столах. Валы были заключены в стальном кожухе, который исчезал из виду внизу в огромной шахте. На стенах шахты горели прожектора. Мы нагнулись, приблизились и глянули вниз. Берг показал. Лестница. Похоже, до самого дна. Я вытянул шею, повертел головой и кивнул. Там лестничные площадки для ремонта дробилки. И вроде бы пульт управления на самом дне. «Видишь кого-нибудь?» «Нет. Но все-таки зря рисковать не стоит. Я спущусь, погляжу. Не пойдет. Куда ты, туда и я. Мы же вместе в этом деле». Он, конечно, был прав. Пока не имело смысла расставаться. «Хорошо. Но я пойду первым. Прикрывай мне тыл. Готов?» «Нет», — признался он со стыдливой улыбкой. «И вряд ли когда-нибудь буду. Но тут уже ничего не поделаешь. Давай считать, что я готов, и пошли». Толковый парень. Я двинулся вниз по лестнице, держась ближе к стене. Когда добрался до первой площадки, жестом разрешил ему спускаться. и подождал в тени огромного, помятого, растресканного вала. Когда Берг спустился, я показал на толстый слой пыли, который покрывал ступеньки. «Видишь?» — крикнул я, перекрывая вой валов и треск камней. «Да, нет следов, кроме наших. А пыль толщиною в добрый сантиметр. По этой лестнице давным-давно никто не ходил. Но вполне возможно, нас поджидают внизу». Мы оставляли за собой площадку за площадкой, а грохот все нарастал, и вскоре мне стало казаться, что мои мозги вот-вот рассыплются. Я остановился. До дна шахты было рукой подать. Я видел скопление пультов. Поманив к себе Берка, я показал ему на пульты, и он кивнул. В таком оглушительном шуме мы не слышали друг друга, приходилось изъясняться с помощью жестов. Но мы отчетливо видели на дне шахты следы ног. Напротив лестницы следы тянулись вдоль огромной трубы, которая исчезала в стене рядом с тяжелой металлической дверью. Я показал на дверь, а затем торжествующе вскинул кулак. «Бежим отсюда, пока у меня череп не растрескался!» Я опустил руку. Дубинка выскользнула из кармашка в рукаве и съехала в ладонь. Я подкрался к двери, коснулся штурвала замка и подозвал Берка. Он ухватился за штурвал обеими руками, налег изо всех сил, на шее натянулись сухожилия, на висках вспухли вены. Ничего не произошло. Я подергал его за рукав, а когда он обернулся, жестом предложил крутить штурвал в другую сторону, по часовой стрелке. Идея оказалась удачной. Штурвал повернулся, а когда я навалился на дверь, тяжелую, прочную, она поддалась. Я заглянул в щель и увидел тесную комнату с металлическими стенами. Мы распахнули дверь. Ни души. В противоположной стене другая дверь. Мы затворили и заперли первую, и грохот тотчас превратился в далекий слабый рокот. «Похоже на воздушный шлюз», — произнес Берг. Я едва расслышал, в ушах звенело. «Тогда уж на звуковой». Сверху доносилось дребезжание. Я поднял голову и увидел толстую трубу, пересекавшую комнату под потолком. Это она дребезжала. «Попробуем и эту дверь отпереть», — осведомился Берг. «Секундочку, только молот в башке утихнет». В комнате было неинтересно. Стены голые, на потолке одинокая лампочка рядом с трубой. На полу цепочка следов от двери к двери. Она заканчивалась на резиновом коврике. Я вытер о него ноги. «По ту сторону должно быть что-то поприличнее. Пол в чистоте держит». Я скомкал фразу. Передо мной начал поворачиваться штурвал. «К двери!» — прошептал я и прижался к стене. «Если там один человек, я с ним легко справлюсь. Если несколько, будет труднее». Дверь отворилась. Я напрягся, поднял оружие. Появился металлический сапог, затем металлическое колено. Я опустил дубинку. Робот вошел и, не обращая на нас внимания, повернулся и запер дверь. На его сияющем затылке виднелась номерная пластинка. Мне удалось прочитать. «Компробот 707». «Отлично. Это всего-навсего ходячий измерительный прибор. Тебе доводилось с такими встречаться?» Берг кивнул, улыбаясь. «У самого штук 15 было на сборочной площадке, когда я работал мастером. На что запрограммируешь, что и сделает, а сами ни черта не соображают. Этот малыш даже не догадывается, что мы рядом». Робот отворил дверь в шахту. Ворвался грохот, мы закрыли уши. Дверь лязгнула и снова стала терпима. «Ну так как?» — Поглядим, что на той стороне». Я повернул штурвал и приотворил дверь. Коридор. Никого не видать. Я отворил дверь шире. Шагнул через порог. «Ты ведь не собираешься меня тут бросить?» Тревожно прозвучало за спиной. «Совсем ненадолго. Надо разведать, что к чему». Я вышел в длинный, хорошо освещенный коридор. Огляделся. Под самым потолком труба, несколько дверей в боковых стенах, еще одна в противоположной. В любой момент она могла отвориться. Я поспешил к ближайшей боковой, нажал на ручку. «Не заперто». Я глубоко вздохнул, взял дубинку на изготовку и отворил. Склад. Стеллажи и ящики — как раз то, что нужно. Я поспешил обратно к Берку. «Выходим. Там склад. В нем можно спрятаться». Затворив дверь склада, я сполз по ней на пол. Берг последовал моему примеру. «Что дальше?» — нетерпеливо спросил он. «Похоже, возомнил, что я знаю ответы на все вопросы». «Эх, если бы...» «Отдыхаем и планируем. Впрочем, с планами погодим. Мы ничего не сможем предпринять, пока не выясним, где находимся». Я умолк. Больше сказать было нечего. В голове царила неразбериха. Все эти падения, кувыркания и ушибы не пошли мне на пользу. «Ты отдыхай», — предложил я, с великими мучениями поднимаясь на ноги. «А я загляну в соседние комнаты. Выясню, что удастся. Скоро вернусь». Три первые комнаты оказались на редкость неинтересные. Ящики с шарикоподшипниками, компьютерные панели, мили проводов. Не съесть, не выпить, не в дело пустить. Но в четвертом помещении я нашел бесценный клад и бегом вернулся к Берку. «Все боковые двери ведут на склады. Но только в одном, кроме колесиков, я нашел аптечку. А еще там есть душ и одежда. И вдобавок какая-то добрая душа оставила бутылочку медицинского коньяку». Мы распили целительный бальзам, а затем приступили к помывке и перевязке. Судя по всему, мы очень легко отделались. Когда я вышел из-под душа, с головы до ног, испятнанный лейкопластырем, наступило время подумать о будущем. «Ты отдохни, поспи, если сможешь. А я на рекогносцировку». «Это что, медицинская процедура?» «Нет. Совсем забыл, что ты же штатский. Это военный термин. Я его в армии узнал. Рекогносцировка — это разведка в районе предстоящих боевых действий. Рисковать я не буду, вернусь, как только смогу. Лучше этим заниматься в одиночку, так что не спорь». «Удачи», — сказал он. «Не верю я в удачу, предпочитаю ковать ее собственными руками», — солгал я, чтобы поднять его, а может, и собственный боевой дух, и вышел. Дверь в конце коридора вела в очень просторное помещение. До его центра доходила толстая труба, затем изгибалась и исчезала под полом. Мне эта комната совсем не понравилась. Я долго смотрел в щель между дверью и косяком на ряды консолей и стулья. Где есть стулья, там обычно бывают люди. На консолях мерцали лампочки. Издали доносился гул моторов. Похоже, сейчас тут никого, но долго ли это продлится? Я не заметил ни малейшего движения, никто не входил и не выходил. Я не видел проку в ожидании, но все-таки еще немного понянчился с дурными предчувствиями. Наконец отворил дверь шире и бесшумно двинулся между консолями, стараясь при этом ничего не упустить из виду. Через дверь со свободно ходящими створками я вошел в еще более просторную и ярче освещенную комнату. ни души. Это казалось невероятным. Я крался и гадал, долго ли еще меня будет баловать удача, пока не приблизился к двери с круглым оконцем. Посмотрел в оконце и сглотнул. Автоматизированная кухня. Ее ни с чем невозможно спутать. Я вошел, тихо притворил за собой дверь и нажал на кнопку. Кофеиновый напиток. Как раз то, о чем я давно мечтаю и что мне сейчас позарез необходимо. Какое блаженство! Я торопливо осушил две чашки, понажимал на клавиши, и автоматика отправила в микроволновую печь замороженные котвич и пестбургер. Я жевал и озирался по сторонам. Жевал усерднее, чем озирался. Я вдруг вспомнил о Берке, но под напором сытости жалость к нему исчезла. «Пускай отдохнет, поспит, а я ему принесу еды. В крайнем случае, самого сюда приведу». Вскоре живот округлился и довольно заурчал. Я решил еще немного разведать, а потом вернуться к напарнику. За поворотом я увидел кое-что интересное. Между неровными бетонными стенами вниз уходила лестница. Я вспомнил трубу, по которой перемещался каменный порошок. Напрашивался вывод, что место ему назначения внизу. Взглянуть? А почему бы и нет? Желудок полон. По кровеносной системе циркулирует кофеин. И вдобавок я очень и очень любопытен. Я спустился по ступенькам в широкий коридор. Он изгибался вправо и влево и терялся из виду. Передо мной висела толстая труба, но не такая, как наверху. Это была значительно шире, из полированного металла. Стены здесь были еще шершавее, чем в лестничной шахте. Из-под штукатурки там и сям выпирала скала. Гирляндами свисали тяжелые электрические кабели. Металлическая труба была испещрена всевозможными электронными устройствами. Я не мог взять в толк, что это за сооружение. Прошел немного вдоль трубы. Она плавно изгибалась вместе с туннелем. Если и дальше буду так идти, вполне вероятно, опишу огромный круг и вернусь к лестнице. Кольцеобразный туннель, пронизанный металлической кишкой. Это казалось знакомым. Впереди раздался звук шагов. Пора возвращаться. И снова тишина. Уходи, Джим, уходи, пока цел. Любой здравомыслящий человек на моем месте поспешно и бесшумно ретировался бы, а любопытство приберег для более подходящего случая. А я всегда считал себя здравомыслящим. Почему же я снимаю тяжелые рабочие ботинки и заталкиваю за пазуху? Почему я крадусь на цыпочках и заглядываю за поворот? Я застыл, как вкопанный на одной ноге. В считанных метрах от меня профессор Джастин Слейки смотрел в окошко на боку огромной трубы.